Кхал Дрога спешился и занял свое место на высокой скамье. Кхал Джомма и Кхал Ога, уже находившиеся в ВС Дотрек со своими кхаласарами, были удостоены самых почетных мест справа и слева от Дрога. Позади троих кхалов сидели кровные всадники. Ниже располагались три жены кхала Джомма. Дэнни спустилась со своей серебрянки и отдала поводья рабу. Когда Дора и Ири устроили для нее подушки, она поискала взглядом своего брата. Визариса можно было бы заметить даже в противоположном конце людного зала. Но ни серебряной головы брата, ни бледного лица, ни городских лохмотьев нигде не было видно. Она обратила взгляд к людным столам возле стен, где мужчины, чьи косы были даже короче их мужского признака, сидели на бахромчатых ковриках и плоских подушках у невысоких столов, но все лица были черноглазы и меднокожи. Она отыскала сира Джораха Мормонта в середине зала возле главного очага. Место это считалось почетным и даже весьма. Дотракийцы ценили искусство рыцаря во владении мечом. Дэнни послала Чхику привести его к своему столу. Мормонт явился немедленно и опустился перед ней на одно колено. «Кхалиси», — проговорил он, — «приказывайте, повинуюсь». Она хлопнула по набитой подушке из конской шкуры возле себя. «Садись и поговори со мной. Вы оказываете мне честь». Рыцарь уселся на подушку, скрестив ноги. Раб склонился перед ним, предлагая деревянное блюдо, полное спелых фиг. Сир Джорах взял одну и откусил половину. «А где мой брат?» — спросила Дэнни. «Он должен был прийти на пир».
«Я видел светлейшего государя этим утром», — сказал ей Мормонт. «Он говорил, что собирается на западный рынок, чтобы найти вина».
«Вина?» — с явным недовольством в голосе повторила Дэнни. Визарис не мог переносить вкуса перебродившего молока, которое пили дотракийцы. Она знала это. В эти дни брат частенько посещал базары, выпивая с торговцами, приводившими великие караваны с запада и востока. Похоже, он находил их общество более приятным.
«Вина», — подтвердил сир Джорах.
Потом он захотел нанять в свое войско кого-нибудь из наемников, охраняющих караваны. Служанка положила перед ними пирог с кровью, и рыцарь обеими руками взял его.
«А это разумно?» — спросила она.
«У него нет золота, чтобы заплатить солдатам. Что, если они предадут его?» Провожатые караванов редко тревожили себя мыслями о чести. Узурпатор, засевший в королевской гавани, хорошо заплатил бы им за голову брата. «Вам следовало бы пойти с ним, чтобы приглядеть за его безопасностью. Вы же присягнули ему».
«Мы находимся в Вейс-Дотрек», — напомнил ей рыцарь. «Здесь никто не вправе обнажить клинок и пролить кровь».
«Но люди, тем не менее, умирают», — сказала она. «Так сказал мне Чхога. Некоторые из торговцев привозят с собой рослых евнухов, которые удавливают воров шелковой лентой. При этом кровь не проливается, и боги спокойны».
«Тогда будем надеяться, что ваш брат проявит достаточно мудрости и не будет ничего красть».
Сир Джорах стер жир со рта тыльной стороной ладони и пригнулся над столом.
«Он намеревался забрать у вас драконьи яйца, но я предупредил, что отсеку ему руку, если он посмеет даже прикоснуться к ним».
На мгновение Дэнни почувствовала такое потрясение, что у нее даже не хватило слов. «Мои яйца, но они же мои! Их мне подарил магистр Иллирио, это подарок к свадьбе. Но зачем они Визарису? Это всего лишь только камни».
«Этим же словом можно назвать и рубины, алмазы, и огненные опалы, принцесса. Но драконьи яйца встречаются куда реже. Торговцы, с которыми он пьет, позволят отрезать свою мужественность даже за один из этих камней, ну а за три Визарис сможет нанять столько наемников, сколько ему потребуется».
Дэнни не знала, даже не подозревала об этом. «Тогда он должен получить их. Ему незачем их красть. Ему нужно только попросить. Он мой брат и мой истинный король».
«Да, он ваш брат», — согласился сир Джорах.
«Вы не понимаете, сир», — сказала она. «Мать моя умерла, давая мне жизнь, а отец и мой брат Рейгар погибли еще до того. Я не знала бы даже их имен, если бы их не назвал мне Визарис. Он у меня один, единственный, кроме него у меня никого нет».
«Так было прежде», — сказал сир Джорах, — «но теперь это не так, Кхалиси. Вы теперь стали дотракийкой. В чреве вашем едет жеребец, который покроет весь мир. Он поднял чашу, и раб наполнил ее перебродившим кобыльем молоком, кислым и полным комков. Дэнни отмахнулась. Даже от запаха ее затошнило, и она не хотела рисковать, не хотела расставаться с кусками конского сердца, которое с таким трудом заставило себя съесть. — Что это значит? — спросила она. — Что это за жеребец? Все кричат мне эти слова, но я не понимаю их смысла.
— Жеребец — это кхал кхалов, предсказанный в древнем пророчестве, дитя. Он объединит дотракийцев в единые кхалосары, приведет их к концам земли. Так было обещано. Все люди мира покорятся ему.
— Ой, — сказала Дэнни тоненьким голосом. Рука ее погладила платье над раздувшимся животом. А я назвала его Рейего.
От этого имени кровь в жилах узурпатора застынет.
Вдруг Дора потянула ее за локоть. — Госпожа моя, — настоятельно шепнула служанка, — ваш брат?
Дэнни поглядела в дальний конец длинного лишенного крыши зала и заметила брата, который направлялся к ней. Судя по неуверенной походке, нетрудно было понять, что Визарис отыскал свое вино, а с ним и долю того, что он выдавал за отвагу. На Визарисе были алые шелка, грязные и запачканные в дороге. Плащи, перчатки из черного бархата выцвели на солнце. Пересохшие сапоги его скрипели, серебристые волосы спутались, на поясе в кожаных ножнах висел длинный меч. Дотракийцы заметили оружие, когда он проходил, и Дэнни услышала их проклятия и угрозы, гневный ропот приливом охватывал ее. Умолкла и музыка, и притих нервный отступающий рокот барабанов. Жуткое предчувствие охватило ее сердце. «Ступайте к нему», — приказала она Сиру Джораху, — «остановите его, приведите сюда. Скажите ему, что он может получить свои драконьи яйца, если это все, в чем он нуждается». Рыцарь быстро вскочил на ноги.
«Где моя сестра?» — крикнул Визарис голосом полным вина. «Я пришел пировать. Как ты смела сесть за трапезу без меня? Никто не смеет приступать к еде, прежде чем начнет есть король. Где она? Эта шлюха не может укрыться от дракона».
Он остановился возле самого большого из трех очагов, вглядываясь в лица дотракийцев. В зале собралось 1005 человек, но лишь горстка из них знала общий язык. Но даже если слова его оставались непонятными, одного взгляда на Визариса было достаточным, чтобы все понять. Сир Джорах торопливо подошел к нему, что-то шепнул на ухо и взял за руку, но Визарис вырвался.
«Убери свои руки! Никто не смеет прикасаться к дракону без его разрешения!»
Дэнни тревожно посмотрела вверх на высокую скамью. Кхал Дрога что-то говорил кхалам, сидевшим возле него. Кхал Джомма ухмылялся, а кхал Ога уже громко хохотал. Смех заставил Визариса поднять глаза.
«Кхал Дрога, — сказал он заносчиво, — я прибыл на пир!»
Он отшатнулся от Сира Джораха, пытаясь подняться к трем кхалам на высокой скамье. Кхал Дрога поднялся, выплюнул дюжину слов на дотракийском быстрее, чем Дэнни могла понять его, и указал пальцем.
«Кхал Дрога говорит, что место твое не на высокой скамье», — перевел Сир Джорах ее брату. «Кхал Дрога говорит, что место твое там».
Визарис поглядел в сторону, в которую указал кхал. В дальней части длинного зала, в уголке, у стены, прячась в тени так, чтобы лучшие люди не видели их, сидели нижайшие из нижайших. Юные, еще не побывавшие в стычках юноши, старики с затуманившимися глазами и одеревеневшими суставами, слабоумные и раненые, вдали от мяса и еще дальше от чести.
— Это не место для короля, — объявил ее брат.
— Место это, — отвечал кхал Дрога на общем языке, которому научила его Дэнни, — как раз и подобает королю, стершему ноги. Он хлопнул в ладоши. — Телегу! Подайте телегу к халу Рхаггату! 5000 дотракийцев разразились смехом и воплями. Сир Джорах стоял возле Визариса и кричал ему на ухо, но в зале поднялся столь громогласный рев, что Дэнни не слышала его слов. Брат ее отвечал криком, и они схватились. Наконец Мормонт бросил Визариса на пол.
Брат ее извлек меч. Нагая сталь мелькнула жутким багрянцем, отражая свет очагов.
«Убирайся от меня!» — прошипел Визарис.
Сир Джорах отступил на шаг, и брат ее неуверенно поднялся на ноги. Он махнул над головой чужим клинком, который магистр Иллирио дал Визарису, чтобы тот приобрел более царственный вид. Дотракийцы со всех сторон призывали проклятие на его голову. Тенни испустила безмолвный крик ужаса. Она-то знала, что ждет обнажившего меч в Вейс Дотрак, хотя брат не представлял этого. Визарис повернул голову на ее голос и, наконец, заметил сестру.
«Ха-ха-ха, вот и она!» — сказал он с улыбкой.
И направился к ней, рассекая воздух, словно освобождая дорогу в стане врагов, хотя никто не пытался остановить его. «Клинок! Убери меч!» — попросила она его. «Пожалуйста, Визарис, это запрещено! Опусти меч и садись на подушки! Пей, ешь, тебе нужны драконьи яйца, возьми их, только брось меч!»
«Делай, как она говорит тебе, дурак!» — закричал сир Джорах. «Иначе они убьют всех нас!»
Визарис расхохотался.
«Они не посмеют убить нас! Это им запрещено проливать кровь в священном городе, а не мне!»
Он приложил острие меча к груди Дейенерис и провел им по ее животу.
«Я хочу получить то, зачем прибыл сюда», — сказал он сестре. «Я хочу корону, и он обещал мне ее. Он купил тебя, но не заплатил. Скажи ему, что я хочу получить то, что мне причитается. И я заберу тебя назад, тебя и драконьи яйца. А он может взять своего паршивого жеребенка. Я вырежу подлеца и подарю ему».
Меч пронзил шелка и кольнул пупок. Визарис плакал. Дейенерис видела это. Он плакал и хохотал одновременно. Этот человек, который прежде был ее братом. Вдали, словно где-то в другом мире, Дэнни слышала рыдание Чхику. Она не смела переводить в страхе перед Кхалом, который мог привязать ее к собственному коню и протащить до самой матери гор. Дэнни положила руки на плечи девушки и сказала: «Не бойся, я сама скажу ему». Дэнни не знала, хватит ли у нее слов, но когда она договорила, Кхал Дрога произнес несколько отрывистых предложений на дотракийском, и она увидела, что он понял ее. Солнце ее жизни спустился вниз с высокой скамьи.
«Что он сказал?» — спросил человек, который был ее братом.
В зале стало так тихо, что она слышала колокольчики в волосах Кхала Дрога, мягко певшие при каждом его шаге. Кровные всадники следовали за ним, как три медные тени. Дейенерис похолодела. «Он говорит, что ты получишь великолепную золотую корону, от которой затрепещет любой человек». Визарис улыбнулся и опустил свой меч. Это было печальнее всего, эта его улыбка так мучила ее потом.
«Только этого я и хотел, он сам обещал мне».
Когда муж, солнце ее жизни, подошел к ней, Дэнни обняла его за плечи. Кхал произнес слово, и кровные всадники бросились вперед. Квота схватил человека, который был ее братом, за руки. Хагга раздробил ему руку резким поворотом огромных ладоней. Коххала вырвал меч из обмякших пальцев. Но даже теперь Визарис еще ничего не понял.
«Нет!» — закричал он. «Вы не смеете прикасаться ко мне! Я дракон! Я дракон и получу корону!»
Кхал Дрога расстегнул пояс. Медальоны его были отлиты из чистого золота, массивного и украшенного. Каждый был величиной в руку человека. Кхал выкрикнул приказ. Рабы потянули с очага тяжелый кухонный котел, вылили отвар на землю и вернули горшок в огонь. Дрога бросил в него пояс и принялся невозмутимо смотреть на медальоны, покрасневшие и начавшие оплывать. Дэнни видела, как пламя пляшет в ониксе его глаз. Раб подал к Халу пару толстых перчаток из конского волоса. Он натянул их на руки, даже не поглядев на невольника. Визарис завопил отчаянным тонким голосом труса, увидевшего свою смерть. Он брыкался и вырывался, скулил, как пес, и рыдал, как дитя, но дотракийцы крепко держали его. Сир Джорах пробился к боку Дэнни, положил руку на ее плечо.
«Отвернитесь, моя принцесса, умоляю вас».
«Нет», — Она сложила свои руки на вздувшемся животе, защищая дитя. Наконец Визарис поглядел на нее.
— Сестра, прошу, Дэнни, скажи им, пусть они, милая сестрица.
Когда золото наполовину расплавилось и начало растекаться, Дрога потянулся к пламени и выхватил горшок.
— А вот и корона! — взревел он. — Вот и корона для тележного короля!
Кхал перевернул горшок над головой человека, который был ее братом. Вопль, который издал Визарис Таргариен, когда жуткий железный шлем прикрыл его лицо, ничуть не напоминал человеческий. Ноги его выбили отчаянную дробь по утоптанной земле, движения их замедлились, остановились. Капли расплавленного золота стекали на его грудь, воспламеняя алый шелк, но ни капли крови не было пролито. «Он не был драконом», — подумала Дэнни, ощутив неожиданное спокойствие. «Огонь не может убить дракона».